Глава 24. Все как один посмотрели на меня. Кто с недоумением, кто с подозрением. Я что, сказал это вслух?
«Антон, ты о чем?»
Инесса закрыла своей ладонью мою лежащую на столе руку и заглянула в глаза. Странный жест. В странное время. Тут же динамики ожили снова. Раздался рев боевой тревоги, а за ним последовало дублирующее голосовое сообщение.
«Внимание! Боевая тревога! Экипажу занять свои места согласно боевому расписанию!»
Я встал, выдернув свою руку из-под ее, и осмотрел ребят. «Наши места, как пассажиров, наши каюты! И мы даже не узнаем, что случилось!» — удивился Пашка. Тут в дверь столовой с шумом забежал сначала Эрик, а за ним и другие тени. Они обедали в столовой для рядового состава, который располагался рядом, поэтому добежали быстро. Я кивнул Эрику и посмотрел на Пашку. «Думаю, если нас это коснется, то мы узнаем обязательно. Честь имею». И быстрым шагом вышел прочь, оставив ошарашенных приятелей позади. За мной спешил Эрик. Через 10 секунд он не выдержал.
«Куда ты так быстро бежишь?»
«В каюту, это же очевидно».
«А зачем?»
«А у тебя есть оружие?» Ответил я вопросом на вопрос. Дошло до Эрика. «У нас было одно оружие на двоих, и это был мой меч. Лазган и тени сдали, как только мы попали на борт. Не положено таскаться с огнестрельным оружием по боевому кораблю, если ты не офицер этого корабля». Корабль немного тряхнуло, свет моргнул, но тут же сияние ламп дневного света снова вернулось в норму. Судя по вторичным признакам, выход из-под пространства прошел штатно. А вот короткие толчки и отдаленный грохот, раздавшийся сразу за этим, уже не были штатными. Похоже, артиллерийские батареи и рейд-крейсеры открыли огонь. Интересно, по кому? Мы ускорились, перейдя на бег. Рейд-крейсер являлся не самым крупным из крейсеров, состоявших на вооружении имперского военного флота. Крейсеры изначально, еще в докосмические времена на Земле, будучи морскими кораблями, были приспособлены для проведения независимых военных операций типа нападения на аванпосты, рейдов и патрулирования. По образу и подобию своих морских предков создавались и назывались их нынешние космические собратья. Рейд-крейсер «Малькольм Карнеги» относился к классу «Своенравия» и являлся фактически переходным звеном между легкими и обычными крейсерами. При разработке рейд-крейсера класса «Своенравия» конструкторы пожертвовали мощью орудий в обмен на скорость, маневренность и автономность. Однако они оставались смертельно опасными для любого корабля меньше их. Основной задачей рейд-крейсеров были разведывательные и патрульные миссии, как в густонаселенных секторах империи, так и на фронтире. Везде, где империи нужно обозначить свое присутствие, либо провести быструю карательную операцию. Также корабли этого класса постоянно включались в составы действующих эскадр линейных флотов во всей империи. Будучи улучшенным вариантом легкого крейсера, «Своенравий» обладал солидной огневой мощью, способной в составе флота рассеивать пиратские эскадры и мятежные флоты, и достаточным запасом топлива и припасов, чтобы многие месяцы оставаться вдали от родных баз. Будучи многоцелевым, корабль являлся одним из самых массово строящихся кораблей флота. Мы бежали к каюте, а я прислушивался к происходящему. Легкая дрожь палубы показывала, что начали работать автоматические орудия противокосмической обороны. Значит, к нам летели либо торпеды, либо штурмовики. И то, и другое могло быть проблемой. Рейд-крейсер разрабатывался для того, чтобы гонять быстрых беззащитных пиратов и контрабандистов по космическому пространству. У него не было тяжелых излучателей, способных нанести серьезный урон линейным кораблям, и не было мощной ПКО против москитного флота. Усредненные показатели могли сыграть с кораблем злую шутку. С другой стороны, это все-таки был крейсер, а силы противника мне пока неизвестны. Забежав в каюту, я увидел непрерывно горящий сигнал коммуникатора. Подняв трубку, я услышал голос Райли.
«Ноунейм, какого хаоса? Ты где шляешься?»
«Обедал, госпожа лейтенант», — честно ответил я.
«Сидите в каюте и не высовывайтесь без моих распоряжений. Понятно?»
«Так точно», — на автомате рявкнул я. «А что происходит, госпожа лейтенант?» Ван Дассел на мгновение запнулась, видимо, размышляя, стоит ли мне что-то говорить, но решила, что стоит.
«Какие-то отморозки решили на нас напасть. 4 древних фрегата неизвестной принадлежности. Все, отбой».
Связь прервалась, я задумался. 4 фрегата вполне по зубам нашему крейсеру, при хорошем раскладе. Однако эта игра на грани фола. В зависимости от типа фрегатов, их вооружения и подготовки экипажа, они вполне могут справиться с нами. Будь это имперский флот, я бы начал волноваться. Но учитывая, что это, скорее всего, не так, я, пожалуй, воздержусь от волнения. Взяв меч в руки, я чуть было не уселся на застеленную кровать. В последний момент я придержал задницу, зависнув над кроватью. Все-таки старые привычки уходят дольше всего. Все еще помнил нашего курсового офицера, капитана Валандеса, который вбивал нам, что на кровати можно только спать. Не дай хаос нам сесть на нее днем. Прилетали тумаки, несмотря на высокородное положение многих курсантов. Правда, курс молодого бойца, то, что солдаты и обычные курсанты проходят в 16-18 лет, мы прошли в 8. Но перебороть внутренний запрет не садиться на застеленную койку лично я смог только годам к 16, когда мы уже более 4 лет жили в собственных комнатах, а капитан Валандес уже издевался над новыми 8-летками. Шершавая рукоять сразу придала мне уверенности. Рука ощутила привычное тепло, а я в очередной раз задумался о происхождении этого меча. Я знал, что существовали так называемые артефакты, вещи и предметы, имеющие странные свойства, чаще всего какой-либо эффект, связанный с энергией подпространства. Откуда эти вещи брались или кем создавались, я не знал. В открытых источниках такой информации не было, а Хокус только улыбался, когда я спрашивал его про меч.
«Если судьба распорядится так, что ты попадешь на службу в Инквизицию, то ты узнаешь все сам», — говорил старый инквизитор. «А если не попадешь, то таких вещей у тебя, скорее всего, не будет. И информация о них тебе тем более не понадобится».
Но бедняга Хокус оказался неправ. «Я не нахожусь на службе в Инквизиции. Я вообще не нахожусь на службе. Да к хаосу. Я все еще неполноценный одаренный. А меч у меня есть. Мой меч». Корабль тряхнул раз, другой. Ненавижу, когда от меня ничего не зависит. Хочется как-то поучаствовать в процессе. Но в космическом бою для пассажиров это маловероятно. Разве что корабль на абордаж возьмут. Вообще, абордажные бои вел почти исключительно имперский космодесант. Логику эту понять можно. У космических кораблей довольно высокая прочность. Если корабль не разлетелся на куски, то он может быть вполне себе ремонтопригоден. Боевой космический корабль стоит огромных денег, и построить его с нуля совсем не то, что отремонтировать. Практически у всех влиятельных линий, не говоря об империи, есть хорошие технические специалисты, которые могут быстро и качественно восстанавливать корабли. Так что тактика некоторых космических боев выглядела так. Сначала корабль противника расстреливает с огнем артиллерии, ракетами и торпедами, а потом на него отправляются абордажные группы. И вот тут и проявляют себя космодесы, специально заточенные под такой бой. Ведь абордаж в их исполнении — это рев стрелкового оружия, взмахи силовых мечей, брызги крови во все стороны, горы тел там, где они проходят. Ибо остановить специально выведенных суперлюдей очень и очень сложно. На самом деле остановить этих парней могут или другие космодесантники, или что-то сопоставимое. Очень крупный калибр и удачное стечение обстоятельств. Ну или случайные одаренные. Все. Все прочее от лукавого, так как противоабордажные группы, что могут быть на кораблях, вооружены легким оружием и являются обычными людьми, часто без этого самого противоабордажного опыта. Обычно этого было достаточно, чтобы отбиться от пиратов, рассчитывающих захватить судно как приз. Ведь монополию на космодесант имела только сама империя, хотя, как мне представлялось, нападать на военный крейсер империи кому угодно было бы чертовски неразумно. Кто это вообще мог быть? Пираты? Наемники? Флот какой-то обезумевшей линии? А главное, зачем? Как будто, отвечая на мой вопрос, снова загорелась лампа на коммуникаторе. «Курсант Ноунейм, слушаю».
«Это Ван Дассел, курсант. Дело принимает скверный оборот. Похоже, нам предстоит немного подраться. Я сейчас постараюсь выбить у Старпома для нас оружие, и скоро буду у вас. Ждите».
«Принято». Буркнул я и положил трубку. «Похоже, нас все-таки собираются брать на абордаж», задумчиво сказал я заинтересованному Эрику. Тот хмыкнул.
«Реально? И что это за психи?» «Нет, я бы понял, если бы это был имперский линкор. Но фрегаты? Кто и что там на борту вообще?»
«Мне бы тоже хотелось это знать», задумчиво почесал подбородок я.
«А чем мы будем воевать?»
Поинтересовался у меня тень, оглядываясь.
«Снова мебель ломать и палку себе брать?»
«Райли решает этот вопрос», ответил я.
«Райли?»
Удивленно поднял бровь Картер.
«Не Ван Дессел?» «Не господин лейтенант? Райли? Серьезно?» Я насупился. «А что не так?» Эрик заржал. «Ты мне скажи, что не так. Или наоборот, так?» Он выделил последнее слово интонации и подмигнул. «Я б ей вдул». «Ну тебя к хаосу, извращенец озабоченный». Огрызнулся я, но против воли тоже улыбнулся. Все-таки так, как чувствовал меня Эрик, не чувствовал ни один человек во Вселенной. «Не, ну признайся, вдул бы!» Не отставал от меня моя тень. «Вдул бы!» — рявкнул я. «Доволен?» Эрик сделал круглые глаза и посмотрел мне куда-то за спину.
«Кому бы ты вдул, ноунейм?»
Это была Инесса, зашедшая в каюту без стука. «Как неудобно-то вышло!» «А стучаться тебя не учили?» Окрысился я, скрывая смущение. «Ведь лучшая защита — это нападение!» Эти слова приписывали одному земному полководцу по имени Александр Македонский, который был легендой на Земле еще в докосмическую эпоху. Тысячи лет прошло, а посыл все еще актуальный.
«Да тут не заперто было»,
— смутилась девушка, опустив глаза. «Чего тебе?» Я чуть сбавил тон. Удивительно, но в последнее время девушка как-то странно реагировала на меня и мои слова. Как будто гордую фон Таубе, благородную представительницу линии Оренберг, подменили на вечно смущающуюся студентку из пединститута на Калипсо, которых Пашка часто вгонял в краску прямыми непристойными предложениями.
«Можно попросить твою тень нас оставить?»
— тихо поинтересовалась Инесса. «Эрик, покури!» — кивнул я на коридор, где уже топтался угрюмый Ганс. «Хм, так на корабле нельзя!» — хмыкнул тень, но увидел мой нерасполагающий к веселью взгляд, хмыкнул еще раз и вышел, закрыв за собой дверь. Я отложил меч и с размаху уселся на койку. «А ну тебя в хаос, капитан Валандос!» «Присаживайся!» Я кивнул на заправленную койку Эрика. Девушка странно на меня посмотрела, ведь капитан не делал исключений для девочек. Он вообще не делил курсантов по полу, и фон Таубе была такой же жертвой застеленной койки, как и все остальные. Но все же села. Молодец. Работает над собой.
«То, что сказал столовый Смирнов».
«А что сказал Смирнов?» Заинтересовался я.
«Ну, что я, типа, тебе...»
«Хочешь отсосать при встрече?» Улыбнулся я.
«Фу, ноунейм!»
Вот тут вернулась прежняя Инесса. Такое она мне нравилась гораздо больше.
«Дебил ты, и твои друзья тоже дебилы. Несете всякую чушь. Так вот, это неправда».
Странные люди женщины. Особенно благородные женщины. Мы сейчас висим, хаос знает где в космосе. На нас нападает неизвестный враг, который, судя по всему, успешно доведет дело до абордажа. А ее заботит своя репутация. И перед кем? Перед безродным? У меня в голове мгновенно выстроился в очередь десяток фраз, одна другой обиднее, и в обычной ситуации я бы воспользовался каждой из них, по очереди и с удовольствием. Но сейчас был явно не тот момент. Я даже перестал улыбаться, чтобы отобразить серьезность момента. «Хорошо, Инесса, я тебе верю. Ты не каждый раз хочешь меня отсосать». Хаос меня подери, все равно получилось двусмысленно. «Ну что ж, раз уж накосячил, то нужно закончить». Я растянул лицо в улыбке. «Наверное, через раз...»
«Дурак!»
— вскочила покрасневшая от гнева девушка и влепила мне пощечину. В смысле, хотела влепить. Потому что я перехватил ее руку и тут же схватил другую, которую она хотела двинуть мне в живот. Бедром заблокировал удар в пах и прижал ее к себе, ограничивая ее движение. Большие разъяренные глаза смотрели на меня с негодованием, пухлые губы были полуоткрыты и оказались прямо перед моим лицом. Близкий бой внезапно отодвинулся на задворке сознания. Мир сузился до размеров каюты. Я просто взял и поцеловал ее, неожиданно для самого себя. Сначала девушка опешила, а затем прикусила мне губу, заставив меня зашипеть от боли и отстраниться. «Ты что творишь?» — опешил я.
«А это что за насилие над женщиной?»
— поинтересовалась девушка, нахмурившись.
«Ты бы хоть разрешение спросил».
Я улыбнулся. «В следующей жизни!» И снова поцеловал ее. На этот раз она мгновенно ответила, ее руки напряглись. И когда я их отпустил, обвились вокруг моей шеи. Девушка буквально повисла на мне, плотно прижавшись своим телом к моему, и, кажется, даже начав им тереться. По крайней мере, я чувствовал через тонкую ткань комбинезона ее упругие груди. Рука сама собой потянулась к молнии ее комбинезона, оставив на задворках мысль, какого хаоса я делаю. Но не успел я дернуть замок вниз, как раздался изумленный голос от двери.
«Курсанты, вы тут с ума посходили, что ли?»
Я отстранился и увидел изумленное лицо Ван Дассел, которая, будучи полностью экипированной для боя, стояла в проходе и смотрела на нас со странным выражением лица. Среди эмоций я прочитал злость, изумление и, похоже, разочарование. В проеме за ней показалась улыбающаяся харя Пашки, который, немало не смущаясь, показал мне большой палец.
«Нас на абордаж берут, а вы тут перепихнуться по-быстрому решили?»
— продолжала лейтенант. «Стучаться нужно». Не нашел ничего умнее я.
«Так открыто было»,
— на автомате сказала девушка, но тут же нахмурилась.
«Пожри меня, хаос, ноунейм. Я думала, у тебя другая голова ведущая».
Мне не совсем были понятны ее претензии. Звучали они как-то странно. Я осторожно выпустил фон Таубе из объятий и твердо сказал. «При всем уважении, моя личная жизнь — это последнее, что вас касается, госпожа лейтенант. Поэтому давайте все мы успокоимся и займемся делом». Райли внезапно развеселилась.
«Займемся делом? Ну, давайте займемся делом. Капрал!»
Позвала она кого-то из коридора. В каюту протиснулся капрал и рядовой, которые несли в руках комплекты легкой брони, похожей на привычную пехотную, но темно-синего, флотского цвета.
«Спасибо, капрал!» — кивнул я. «Положите на кровать!»
Флотские выполнили распоряжение и, козырнув, исчезли. Я посмотрел на улыбающуюся Ван Дассел и нервно кусающие губы фон Таубе. Девушки как будто чего-то ждали.
«Эрик!» — крикнул я. «Помоги одеться!»
«Разрешите?» Здоровяк тень протиснулся мимо лейтенанта внутрь. Под мышкой у него был свой комплект брони и вдобавок две винтовки на плече.
«Покиньте помещение, барышни!» — ухмыльнулся я. «Тут и так места немного».
Райли хмыкнула и развернулась.
«В коридоре через 2 минуты. Надеюсь, ты с этим лысым зажиматься не начнешь?»
Что-то у лейтенанта подгорело, раз она так грубо шутить начала.
«Нет, что вы, госпожа лейтенант, я лучше вас дождусь».
Она замерла на пороге, и улыбка сошла с ее лица. Я поспешно добавил, не сдержав ехидную улыбку.
«Только после боя, как положено».
Сбоку фыркнула Инесса, то ли от смеха, то ли от негодования. Подозреваю, что и от того, и от другого. Ван Дассел вернула улыбку на лицо и покачала головой.
2 минуты, ноунейм».
«Слушаюсь».
Лихо рявкнул я, и все посторонние наконец покинули мою каюту.
«Твою же мать!»
Выдохнул я, когда дверь за Инессой, уходящей последней, захлопнулась.
«Встрял?»
Участливо поинтересовался тень. «Не то слово», — покачал головой я.
«Ну, теперь тебе, как настоящему мужчине, придется на ней жениться», —
продолжал юморить Эрик, стоя на коленях и помогая мне застегнуть защитные щитки на ногах, в то время как я натягивал наручи.
«На ком именно?»
— поддержал я шутку друга. Тот на мгновение прервался и поднял на меня смеющиеся глаза.
«Я бы на твоем месте подженился на обеих».
Наш дружный смех прервался новыми сообщениями по общей корабельной связи.
«Внимание! Попытка абордажа! Кормовое машинное отделение, отсеки 43 и 45!»
Началось длинное перечисление, но из того, что я понял, судя по нечетным номерам отсеков, к нам лезут с правого борта, и акцент идет на машинный отсек. «Похоже, нас не хотят захватить. Похоже, нас хотят уничтожить. И да, кормовая машина была совсем рядом с нашими каютами».